Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», ну и, конечно же, этот эфир вы можете видеть и во всей метавселенной «Эхо», но каналу «Ищем выход» я призываю ставить лайки, подписываться на нас, это очень важно для нас, мы развиваем таким образом канал, продвигаем его дальше, и это особое мнение историка Андрея Зубова. Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк Борисович, рад вас видеть.
Я Марк Нуждин, и давайте мы начнем. У нас основные темы, которые мы вынесли в анонс, это, конечно же, сбитый над Белгородом, в районе Белгорода, правильнее сказать, не над городом, конечно, Ил-76, это закон о конфискации, который Дума одобрила в первом чтении пока, но нет сомнений, что скоро последует второе и третье. Это череда бунтов, Якутск, Башкортостан, Дагестан и так далее. И так далее, откуда это взялось и куда это ведет. Ну и другие темы, конечно же. Давайте начнем с Ил-76, потому что сегодня вечером и Совет Безопасности ООН обсудит крушение самолета, и Украина пообещала настаивать на международном расследовании. В целом ситуация, похоже, выглядит так, что российская сторона обвиняет украинскую в кровожадности и огне по собственным пленным, украинская сторона обвиняет российскую, ну, не явно обвиняет, но намекает на то, что российская сторона этих пленных просто подставила. Андрей Борисович, на что это похоже? Что это вам напоминает? Какие, может быть, предыдущие инциденты возникают в вашей памяти?
Да. Я во-первых должен сказать, что хотя это сообщение вчера повергло меня просто в ужас и великую печаль, и до сих пор не совсем понятно, что произошло, действительно ли погибли люди, что вез самолет, то, что самолет погиб, и пилоты, это очевидно. Так что это здесь большой вопрос, и пока на него нету однозначного ответа. Я не технический специалист, вот в нашей партии есть такой замечательный специалист, как Вадим Лукашевич, он мог бы вам рассказать детально все эти аэродинамические и прочие вещи, но я на это не способен. Что это напоминает? Вы понимаете, во-первых, надо ясно сказать, что современная война – это не война двух племен, которые никого не интересуют. Весь мир смотрит, наблюдает, отслеживает все, что связано с войной, там, скажем, России и Украины, Израиля и Хамас. Каждый шаг используется в пропаганде. Каждый неверный шаг, каждое неверное действие. И даже верное действие тоже может рассматриваться пропагандистами противоположной стороны как удобный момент дезавуировать своего соперника. Почему? Зачем это нужно? Потому что все связано с деньгами, грантами, поддержкой, помощью моральной, дипломатической, материальной и всей прочей. Всего мира. Понимаете, Россия получает помощь от тех стран, которым, в общем-то, наплевать на общественное мнение. Северная Корея, Иран, ну даже Китаю не наплевать. Но России очень важно, чтобы меньше помощи получала Украина. Для этого надо показать Украину действительно кровожадной стороной, несимпатичной, поскольку российская внешняя разведка прекрасно понимает, что Запад – это союз демократических государств. Если народы этих стран будут убеждены в том, что они помогают кровожадному режиму, они не будут голосовать за правительство, которое будет продолжать такую помощь. Поэтому все эти события на фронте тут же перерастают как-то не трагично, потому что речь идет о жизни и счастье людей, тут же перерастают в пиар-акции. Это очень плохо. Но это неизбежно. С этим мы должны считаться. В этой ситуации, конечно, что напоминает? Да, вот последнее, что я должен сказать, кто первый сказал. Вот это тоже в этой ситуации важно. Первый об этом инциденте сказала Россия. И о том, что погибли пленные. И это, конечно, сразу же вызывает некоторые подозрения. Но не более того. Что это напоминает? Ну, массу подобных вещей в прошлом, начиная с трагической, то есть начиная, завершая трагической гибелью Боинга, значит, над Украиной в 2014 году, взрыв Каховской ГЭС, когда погибло множество людей, до сих пор обвиняют обе стороны друг друга в этой экологической катастрофе. А если смотреть дальше в прошлое, то, вы знаете, мне, хотя я понимаю, что это большая натяжка, но мне это напоминает коты, когда втайне, никто этого не знал, ну, теперь мы все это знаем, эти документы видели, читали, Сталин и его приспешники постановили по инициативе Берии убить вот десятки тысяч, да, больше 20 тысяч польских офицеров и прочих государственных служащих. А потом пытались все это свалить на немцев. И была даже комиссия, в ней участвовала церковь, в ней участвовал уважаемый там, академик Бурденко и уважаемый митрополит Николай, значит, от русской церкви, но в итоге все оказалось ложью. И интересно, что на Нюрнбергском процессе специальным пунктом в указании, значит, что до чего должны требовать советская сторона от союзников, было написано, что не обсуждать те букаты. Не обсуждать тему коты. Вот, то есть, на воре и шапка горит. Вот что-то подобное могу сказать. Но, естественно, таких примеров намного больше. Они далеко не только связаны с Россией. Они связаны со многими странами мира. Когда совершается какое-то неприглядное действие. Случайно ли? Или намеренно, чтобы опорочить оппонента. Всегда возникает стремление вот создать инсинуацию. Но, опять же, русская поговорка «лжи короткие ноги», мы знаем, что с той же Катынью все стало на свои места, с Боингом все встало на свои места после расследования судебного. Безусловно, и с Каховской ГЭС все станет на свои места очень скоро. Ну, и думаю, что и с этим трагическим случаем тоже.
Будем надеяться, что это произойдет достаточно быстро, и все виновные будут наказаны. Давайте пойдем дальше. У нас еще одно событие, которое богато историческими параллелями, проведенными уже сейчас большим количеством блогеров, наблюдателей, пользователей сети. Это законопроект, который в Госдуме прошел первое чтение, о конфискации имущества за фейки, ставим это слово в кавычках, российской армии. Ну, не только за это, там еще целый ряд статей подпадает под эту конфискацию, и более того, даже следующий шаг уже прозвучал. Депутат Андрей Луговой, выступая в Госдуме, сказал, что, возможно, стоит присмотреться к иноагентам и запретить им сделки с недвижимостью без личного участия, то есть прекратить доверенность. Вот этот вот отъем собственности, как вы считаете, насколько далеко он зайдет?
Ну, это отъем собственности зайдет далеко ровно настолько, насколько существует режим спикера, в котором является столь сомнительный человек, как Луговой. Понимаете, это, безусловно, тенденция нынешнего режима, он же во всем имитирует. И причем имитирует не всегда сознательно, а по духу большевистский режим, он ему нравится, он из него вырос. Вот все эти люди, кто управляют страной, это бывшие старшие офицеры КГБ, понятно, главный орган, который хранил и держал советскую власть в СССР и во всем подконтрольном Советскому Союзу пространстве. И поэтому они ведут себя так же. Для них понятие собственности вообще отсутствует. Понимаете, его нет. Его нет по факту и даже среди друзей Путина. Если представим себе, вот я недавно беседовал с одним латышским банкиром, который неплохо знает ситуацию в России, и он настаивал, что разница в том, что сейчас в России все-таки капиталистические отношения и режим, в общем-то, страны рыночный. Я говорю, слушайте, это же все такой же обман, как говорил Сталин, что в России, в Советском Союзе самая яркая демократия, была принята Конституция декабря 1936 года. Это же все то же самое. Давайте вот проведем мысленный эксперимент. Некто из друзей Путина начинает решительно, естественно, олигарх и миллионер, начинает решительно выступать против этого режима, обвинять Путина в узурпации власти, в войне в Украине, чем угодно. Что произойдет с его собственностью? Она незыблема, и ее никто не тронет? Конечно, нет. Она будет отъята буквально в течение нескольких дней, и потом будут проведены соответствующие судебные и прочие решения из абсолютно подконтрольных судей, составленные вот эти судебные заседания, и в итоге человек лишится всего. Значит, соответственно, никакой реальной частной собственности, которая не прикосновенна, в России нет, как нет и реальных прав личности и всего прочего. Поэтому отнять собственность, как наказать, это запросто. Это запросто. В конечном счете большевики отняли у всех вообще собственность, просто чтобы контролировать все население. Когда человек имеет собственность, он свободен. Когда человек теряет собственность, он раб режима, который дает ему с руки какую-то пищу. Конечно, этот законопроект взволновал очень многих людей и в России, и за границей, эмигрантов, которым совершенно естественно жалко свою собственность. Вот, и дальше посмотрим, как все это будет развиваться.
Тут невольно как-то приходит параллель с американским эксцентричным миллиардером Илоном Маском, который так уж прям досаждает многим представителям тамошних элит, но остается при собственности.
Да не только он, вообще конфискация собственности может быть в очень ограниченном числе случаев, когда действительно эта собственность, что доказано судом, она нажита криминальным путем, когда она не имеет права на существование. Тогда ее конфискуют и по возможности компенсируют те потери, которые понесли люди, поддавшиеся, там, скажем, бандиту, мафии, чему-то еще, поверившие или устрашенные ею. Просто взять и забрать у человека собственность, это примерно то же самое, что просто взять и забрать у человека жизнь. Потому что собственность, на самом деле, это знали, знаете, я специалист по древним религиям, и уже древние египтяне это знали отлично, что собственность – это внешнее тело человека. Это то тело человека, которое после его смерти остается на земле и передается потомкам. Так что собственность – это не просто неправедная кража, это не просто кража, как утверждал Маркс, да, собственность – это кража. Это реальная часть человеческой личности. Тот, кто отбирает собственность, тот, конечно, очень быстро переходит к тому, что он убивает человека. И мы знаем, что большевистский режим, эти практически обе вещи, конфискацию собственности, она началась прямо, я напомню, 8 ноября 1917 года, в день захвата власти, на втором съезде Советов Ленин объявил о том, что объявляет социализация всей земли, частная собственность крестьян, а их было там 86% населения России, она отбирается. Крестьяне этого не заметили, потому что их оставили как бы бесплатными арендаторами этой земли. Потом заметили через 12 лет, когда ее отобрали полностью. Но по факту частная собственность прекратилась. Одновременно начались репрессии. ЧК был создан, как вы знаете, в декабре 1917 года.
Перед тем, как мы пойдем дальше, я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание нашего канала, посмотрите те способы, которые мы для вас приготовили. Ваши пожертвования очень важны для нас, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Мы не можем себе позволить зависеть ни от кого, кроме вас, нашей аудитории. Поэтому сколько вы считаете возможным тратить на покупку прессы, ежедневные или еженедельные, вы можете отправлять и нам. В конечном итоге ваши деньги складываются в необходимые суммы для того, чтобы мы развивали и продвигали наш канал. Способы самые разные, начиная от перевести деньги по номеру мобильного телефона, заканчивая подписками, криптовалютами и так далее, и так далее. Выбирайте тот, который вам больше нравится. И большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если не получается деньгами, подписывайтесь, ставьте лайк, это тоже очень важно для нас. Ну и дальше то, что происходит в прям переплетение событий у нас в Якутске из-за конфликта в ночном клубе с участием мигрантов возникли волнения, потому что на следующий день мигранты не вышли на работу, люди решили, что задержали не того, стали собираться у здания полиции местной, произошли задержания, но параллельно еще развивается история в Башкортостане. Там уже волнения основные отгремели, но даже сегодня, даже вот спустя несколько дней, продолжаются задержания, разбирательства, люди вынуждены оставить республику и страну. До этого был Дагестан. Андрей Борисович, видите ли вы некую череду вот событий, которые видят некоторые наблюдатели? Способно ли это как-то пошатнуть власть?
Ну, во-первых, надо понять, почему это стало происходить. Ведь, вы понимаете, в Якутске, вообще в Якутии, это далеко не первые волнения. И волнения были довольно мощные, демократические в свое время. Пришлось уйти мэру Якутска, такой либеральной даме, которая вот в свое время была там. Волнения в Башкортостане вокруг этого урочища Кышны, мне не изменяет память. Это волнения, которые начались несколько лет назад.
Куштау.
Куштау. Они начались несколько лет назад, и, в общем, даже, казалось бы, какого-то успеха добились. Были контакты этих защитников, я бы просто так сказал, культурно-исторической экологии, с руководством Башкортостана, Башкирии. Но вот потом началась война 24 февраля 2022 года, и все это ушло под сукно. Понимаете, большинство людей в России замерли, и не в ужасе, а боюсь, что большинство замерли в ожидании некого триумфа. Триумф вот этого империи, воссоздания Советского Союза. И уже все эти мелкие конфликты отошли на задний план. Даже не столько первые месяцы уж не так все прессовали, как сейчас. Но люди просто увлеклись другим. Они ждали, что вот-вот что-то великое произойдет. Ничего великого не произошло. Война уже вот отгремел 700-й день войны. Вчера... Война тяжелая, практически фронт не движется, война позиционная, гибнут сотни тысяч людей, привозят все больше и больше черных мешков с телами погибших. Практически все семьи России, в которых есть мужчины призывного возраста, дети, мужья, внуки даже, они все в ужасе от того, что завтра призовут или завтра привезут такой мешок. Поэтому восторга уже нет, переключения внимания нет, есть подавленность и страх. И в этой ситуации подавленности и страха, конечно, старые конфликты, старые проблемы – или просто старые конфликтные зоны с новыми проблемами, каким является Дагестан, они вновь активизируются. И вот как раз события в Башкирии, они наиболее явно показывают, что закончился этот период, если угодно, подморозки конфликта, все выходит опять вовне. Я уверен, что, и по-моему, даже вот я видел, что в Коми тоже начались... такие вот возмущения по двум поводам. Один повод – это известно вот эти мусорные полигоны, куда везут мусор. Люди не хотят, чтобы из Москвы везли мусор в Коми. А другое возмущение – это фактически ограничение употребления, сказать мягко, а на самом деле запрет местного коренного языка, языка республики в общественной жизни. И это возмущает всех, и носителей языка Коми, и многих русских, которые уважают своих соседей Коми. Так что все это выходит снова наружу, и это признак того, что На самом деле вот этот военный проект из переформатирования мира и уж точно России, он провалился. Война еще не закончилась, война идет, она пожинает свои кровавые плоды, но в умах людей этот проект провалился, она больше никого не окрыляет. Она страшит, и в конечном счете люди возвращаются к своим насущным проблемам.
Андрей Борисович, а как вы считаете, какой выход из этой ситуации может найти Кремль сейчас? Я имею в виду не выход, который кажется совершенно очевидным и логичным людям со стороны, а вот именно кремлевские руководители. Что они могут предпринять, на ваш взгляд, дальше?
Я думаю, что они сейчас ничего предпринять не могут. Дело в том, что вот их попытка отвлечь внимание людей президентскими выборами и даже разрешение Борису Надеждину, скажем, прошлым либеральным, пусть системно либеральному кандидату с антивоенной повесткой в них участвовать, оно привело опять к непредсказуемым для Кремля результатам, к очень большой активности и поддержке этого кандидата. Понимаете, когда начинает проваливаться когда-то очень громко разрекламированное политическое действие, тогда выход уже практически найти нельзя. Вот мы с вами говорили о исторических параллелях, и здесь тоже есть исторические параллели. Это самая явная параллель – это Первая мировая война. Россия вступила в эту войну и при гигантском энтузиазме народа. Начиная от интеллигенции на площади Зимнего дворца, на Дворцовой площади, и кончая действительно массой деревень бескрайней Российской империи. Все хотели побороть и уничтожить тевтонов, вот эта пропаганда с панславизма, все это было очень мощно. Ну, тогда во всем мире так было. Пангерманизм был в Германии, в Австрии, пантюркизм в Турции. Вот. Но когда все это стало проваливаться, когда война оказалась нелегкой, красивой прогулкой, значит, солдат в мундирах красивых, а оказалась тяжкой, грязной, кровавой войной, в которой гибнут сотни тысяч людей, тогда, естественно, в итоге возникла революционная ситуация, народ отказался воевать. Самое главное это, тут не большевики виноваты, тут сама жизнь привела к этому, штык в землю. Так было и во Франции, но там просто несколько тысяч человек казнили, и удалось завершить войну в России, даже это не удалось. И в итоге обрушение императорского режима и, в конечном счете, самой России после захвата власти большевиками. Так что мне кажется, что никаких уже перспектив у режима нет. Единственный выход – это блистательная победа в Украине. Но это да, это все переломит. Но такая победа не просматривается. Попытки ее осуществить приведут к еще большим потерям и, естественно, еще большему недовольству населения. Так что мне кажется, что нынешняя власть окончательно захлопнула за собой ловушку, которую она строила для других.
А вы упомянули Бориса Надеждина, и хотелось бы в связи с этим понять, как вы считаете, действительно ли ему позволят участвовать в этой кампании дальше? Тут Дмитрий Песков сказал, что Кремль не видит соперника действующему президенту в лице Надеждина, и в этом усмотрели намек на то, что Надеждина так или иначе срежут. Подписи он собирает, но, как вы считаете, допустят ли его до кампании?
А я думаю, что этот вопрос сейчас активно обсуждается на Старой площади и на Лубянке. Дело в том, что зачем вообще появиться Надежда? Ну, понятно, что в тоталитарной системе, который стал уже во время войны тот режим, который правит Российской Федерации, ничего не происходит случайно. Думать о том, что Надеждина случайно проглядели, о нем забыли, это верх наивности. Безусловно, это был продуманный проект значит, президентской администрации и КГБ. Зачем? Я думаю, причина очень простая. Значит, для начала, чтобы чтобы показать, что либеральная вот эта антивоенная повестка, она не пользуется никакой поддержкой в обществе. Ожидали, что общество апатично и патриотично. А оказалось все не так. Понимаете, это, и в общем, на самом деле, ребята на Старой площади, они, конечно, не очень хорошие аналитики. Им надо было бы более серьезное внимание обратить на мятеж Пригожина, который был вот, сколько там, 9 месяцев назад, да, в июне 23-го года. Ведь тогда никто Пригожину не оказал сопротивления, его приветствовали, ему дарили цветы. Может быть, сам Пригожин многим не нравился, но, по крайней мере, то, что он вышел против Путина, как всем казалось, это людям очень было приятно, и это им импонировало. И очевидно, что популярность Путина на нуле. И вот, решив выставить либеральную альтернативу, думая, что он не наберет никакой поддержки, или она будет совершенно ничтожной, ошибся. Старая площадь, хотя я думаю, что это может быть и не только ошибка, но и некоторая игра. Потому что, с другой стороны, да, Путин не популярен, а вот война популярна. И, значит, Путин говорит, что если не я, то кто будет вести эту войну. А вот люди, которые хотят доказать, что война не популярна, они вот и вытолкнули Надеждина, объясняя это тем, что он вот обанкротит либеральную позицию, а на самом деле желая показать, что не обанкротит. И действительно не обанкротил, понимаете, очереди огромные, люди и подписывают, боятся. Сейчас очень многие говорят, что это чуть ли не проскрипционные списки составляют. Моя одна знакомая, научный сотрудник, молодая дама, она несколько раз выходила из дома ставить подпись, а потом возвращалась, так и не решившись ее поставить, потому что боялась. Вот, ну, как бы еще есть время, может, поставить. И это первый акт. Значит, подписи собраны, скажем, уже собраны. Допускать или не допускать до выборов. Ну, понимаете, вот того же в 2008 году у Михаила Касьянова были собраны все подписи, но ему там и срезали эти подписи, и в итоге его не допустили до выборов президента. Вот, такой вариант возможен, но он чреват одним моментом, который тоже явно звучал в этих обсуждениях Старой площади и КГБ, что нам важно обеспечить высокую явку. А высокая явка, понятно, это конкуренция. Значит, если нет конкуренции, если там какие-то серые, ничтожные кандидаты, никому неизвестные, неинтересные, понятно, никакой явки не будет. Ее можно написать, но люди же видят. Вот, поэтому надо создать интригу. Поэтому, возможно, Надеждина допустит до выборов. Я не исключаю это. Чтобы создать интригу. А потом решат, ну, если он много наберет, то мы в 10 раз уменьшим. Опять же, с нашей партией Народной Свободы этот опыт был в 2016 году на думских выборах, как показал опрос Левады вот перед самыми выборами, после этого их там стали прессовать, мы набирали 8,9% голосов, соответственно, проходили в Думу и так далее. А нам написали 0,8%. Понимаете, то есть аккуратно в 10 раз все уменьшили. Надежда, может быть, наберет и, судя по всему, может набрать 25% голосов электората, а ему напишут 2,5% и скажут, вот, значит, смотрите, ваши либеральные, да, они есть, говорят, да, 3 миллиона людей разделяют эти взгляды, но у вас 3 миллиона, а за Путина 70 миллионов, ну, вот, все. Демократически мы вам доказали, что ваша позиция ничтожна. Но здесь, опять же, появляется феномен Светланы Тихановской. В свое время, арестовав всех конкурентных кандидатов, Лукашенко решил позволить, простите за грубое выражение, но это его язык, бабе попробовать победить его. Он только смеялся через свои усы. А в итоге Светлана победила. Понимаете, и очень важный сейчас момент, вот начиная с момента, ну, на выборах, очень важно, если допустят Надежды на выборы, то очень важный момент – это контроль, экзит-полы И, естественно, контроль на избирательных участках, в избирательных комиссиях, там, где это возможно. Именно это позволило объявить в Минске в августе 2008 года, что на самом деле победителем примерно с 4/5 голосов оказалась Светлана Тихановская, а Лукашенко собрал там 18%, по-моему. Я думаю, что если нечто подобное будет, то и результат будет примерно такой же, как у событий 2020 года в Беларуси. С одной только оговоркой, даже двумя. Понимаете, Белоруссия не вела ни с кем тогда войну. И с другой стороны, Белоруссия, безусловно, жестко контролировалась из Москвы, московским КГБ. И в крайнем случае сам бы Лукашенко призвал бы русские спецслужбы навести порядок в стране, если бы он сам бы не смог это сделать. Некого призвать Путину навести порядок в стране, не сильнее Ким Чен Ына же он будет призывать. Вот. И Россия ведет войну, и, соответственно, несколько сотен, то есть около 600 тысяч, несколько сотен тысяч, около 600 тысяч молодых мужчин и мужчин среднего возраста с оружием в руках находятся на фронте или в тыловых частях. Если будет столь явная демонстрация фальсификации выборов, при общей непопулярности войны сейчас не исключено, что произойдет сценарий 2017 года. То есть штык не только воткнут в землю, но и повернут против власти. Так что сейчас ситуация в России намного более опасная, чем ситуация в Белоруссии для режима, чем ситуация в Белоруссии в августе 2020 года.
Делаем небольшой перерыв в этот момент и через 2 минуты вернемся. Я напомню, что это особое мнение историка Андрея Зубова. Далеко не уходите.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». И, конечно же, этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». Скачивайте приложение, смотрите, где вам удобно и как вам удобно. Ну, а нашему каналу «Ищем выход» я приглашаю всех поставить лайк и подписаться. Это очень важно для нас, это помогает нам развивать канал дальше. Ну и, конечно же, зайдите в описание, посмотрите, как вы можете нам помочь деньгами. Я по ходу еще раз напомню, насколько это все важно для нас и какую огромную пользу приносит нам ваша поддержка. Это особое мнение историка Андрея Борисовича Зубова. И мы продолжаем, переносимся с фланга, на котором политик Надеждин, на тот фланг, на котором находится патриарх Кирилл. Здесь у нас целая серия его выступлений, что-то вот он публичную активность в последнее время проявляет. Здесь сначала его призыв в зале заседаний Совета Федерации возглавить борьбу против антихриста России, а затем буквально накануне призвал патриарх Кирилл отказаться от Дня Святого Валентина, выступая с докладом в Кремлевском дворце, произнес эти слова. Как вы считаете, с чем связана такая активность и самое главное, что вообще за антихриста патриарх Кирилл имеет в виду и к чему весь этот крестовый поход?
Ну, вы знаете, это проблема, конечно, очень большая проблема для сегодняшнего состояния русской церкви. Она намного больше этих смешных, в общем, и ничтожных выступлений патриарха. Вообще патриарх, как говорится, должен вопрос церкви обсуждать не в парламенте, а обсуждать, естественно, на синоде или на соборе среди христиан своих единоверцев. Они должны говорить об этом, а не какие-то депутаты или какие-то непонятно откуда взявшиеся представители там русского патриотического собора. Вот, поэтому это с самого начала это ошибка. Во-вторых, это, к сожалению, не единственное заявление Кирилла, намного хуже этих, в общем, ну, неумных слов. Это его так действие, это одобрение войны, полное отсутствие осуждения войны, это принуждение клириков Московского патриархата молиться за победу в этой войне, провозглашая концепцию Триединой Руси, вместо того, чтобы молиться, что естественно для христианина, за мир и прекращение этой бойни, вот, и восстановление справедливости, и то, что надо возвращать краденое тем, у кого ты украл, а тем более, если ты их ограбил с применением силы, речь идет о тех частях Украины, которые аннексированы ныне Россией. Вот, ничего этого не говорит патриарх. И я думаю, что все это в совокупности, к сожалению, не один патриарх, а с ним, в общем-то, и синод, и значительная часть руководства Московского патриархата, к сожалению, это имеет свои трагические последствия. Ну, во-первых, это уход многих людей из Московского патриархата. Причем не только мирян и клириков. Вот недавно известный протоиерей Андрей Кордочкин перешел к Вселенскому патриарху по домофон. Но и это то, что все нынешнее руководство патриархии будет, конечно же, судимо церковным судом и осуждено почти наверняка на новом поместном соборе, который соберется после падения путинского режима. То есть нынешнее руководство, оно очень далеко отошло от тех задач и целей, которые церковь сама по себе, как тело Христово, имеет в мире и ведет людей к спасению и правде, и истине. К сожалению, ничего подобного нет. Так что, используя слова известного богослова и русской эмиграции отца Георгия Флоровского, совершается не грех церкви, а грех против церкви. И этот грех против церкви совершает, к сожалению, патриарх и очень многие люди из его окружения. Я знаю очень многих священников, которые, несмотря на все рестрикции, продолжают читать молитву о мире, которые не согласны с деятельностью патриархии. Есть епископы такие, В конце концов, не отдельно, я же начал фразу и потом забыл ее закончить, не отдельные только священники, но целые епархии уходят из московского патриархата. Фактически, например, только что был в Латвии, фактически латвийская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата, она перестала поминать Кирилла, митрополит Александр перестал поминать патриарха и, в общем-то, начинает путь к автономии, а то и к автокефалии, полной независимости, потому что иначе ему невозможно существовать в системе Евросоюза. И это не только он, и, скажем, заявление, осуждающее патриарха Кирилла, еще 17 марта 2022 года принял митрополит Иннокентий, глава Литовской Русской Православной Церкви, тоже Московского Патриархата. Там продолжают поминать Кирилла, но уже никаких молитв, естественно, о победе и помине нет, а только коленопреклоненная молитва о мире. И это вот все раскалывает и губит Московский Патриархат. Ну, вот такова реальность. Так что то, что делает Путин в государственной сфере, на самом деле очень вредного для России, то же самое делает патриарх Кирилл в церковной сфере.
Вы такие вещи напоминаете, которые даже странно напоминать, настолько они должны быть очевидны. Но приходится говорить об этом. И смотрите, вот это та линия разговора, которая у нас не продолжилась в связи с Якутском, Башкортостаном и так далее. Но сейчас мы, получается, опять к ней возвращаемся, исходя из вашего упоминания вот этого вот вредного того, что происходит не только в духовной сфере, но и, конечно же, в светской. Я имею в виду вот этот вот ролик, который очень возмутил российских военных блогеров, нападение, конфликта, ну, давайте называть вещи своими именами, избиение чеченскими военнослужащими, военнослужащего на блокпосту, который их остановил и заметил несоответствие в документах, которые предъявил ему человек из кортежа командира батальона «Восток Ахмат». И министр Чечни по национальной политике по фамилии Дудаев попытался объясниться, он сказал, что просто у этого командира батальона слишком часто проверяли документы, поэтому он нервничал, и что не надо так часто вообще эти документы проверять, и нужно более уважительно относиться к защитникам Родины. А вообще конфликт исчерпан, и вообще это давняя запись. Вот у меня вопрос, как вы считаете, может ли, ведь многие к ним присматриваются, вот к таким вот столкновениям на национальной почве, могут ли они в конечном итоге разорвать Россию?
Ну, вы знаете, я не думаю, я не вижу причин для разрыва государственного тела России. Это конфликт даже не чеченцев и русских. Это конфликт кадыровцев и обычной армии. Понимаете, кадыровцы – это то самое, что путинцы. Это своеобразная группа людей, захвативших власть в Чечне, и большинство чеченцев стонут от власти Кадырова. Многие бегут или совсем за границу, или, по крайней мере, из Чечни, другие области России, и они являются врагами Кадырова и его там приспешников. Поэтому этот конфликт – это скорее конфликт внутри армейский, между вот этими элитными и непонятно почему привилегированными формированиями и несчастными вот этими солдатами, которые вынуждены нести на своих плечах бремя этой тяжелой, непонятной, непопулярной, или как называли войну в Вьетнаме и французы войну в Алжире, грязной войны. Понимаете, вот это реальный конфликт. И кроме того, конечно, здесь столкновение некоторых ментальностей. Для военного полицейского на блокпосту любой военный, вплоть до генерала, это человек, который контролирует, потому что, может быть, это генерал, а может быть, это, если угодно, украинский лазутчик. Ну, кто знает. Понимаете, а для этого ахмадовца это оскорбление. Вот он такой великий, он такой начальник, он на белом коне или белом Мерседесе. А как его могут проверять какой-нибудь там, непонятно, как кто там, на каком-то блокпосту. То есть это не сходство менталитетов нормального военного сознания, что все под контролем на линии фронта, и вот этой такой фанаберии приспешников Кадырова. Опять же, это ничего общего не имеет с чечено-русскими отношениями как таковыми. Понимаете, есть свои проблемы в этих отношениях, но точно это не тот случай, когда надо о них вспоминать. Мне кажется, что, понимаете, Россия – это страна, где, во-первых, очень большой процент русского населения, 82%, больше, чем процент этнических французов во Франции. Во-вторых, это страна, в которой очень связаны регионы. И в этих регионах очень смешанное население. Безусловно, и в Татарии, и в Якутии есть, я даже знаю этих людей, и среди них есть очень интересные люди, сторонники независимости этих национальных пространств, скажем так, от России, но это очень небольшие группы. Большинство людей мыслит себя и в бизнесе, и в жизни как часть единого целого. Потому что, понимаете, в нынешней Российской Федерации нельзя сказать, что русские являются привилегированным, пусть даже большинством, а там, скажем, башкиры, якуты, татары, буряты, евреи, немцы являются эксплуатируемым меньшинством. Но этого нет по факту. Понимаете, есть эксцесс на национальную почву, как он это упомянул, коми, скажем, но они решаемы, эти эксцессы решаемы. Без такого драматического события, как разделение страны. Разделение страны – это величайшая трагедия. На глазах у нынешнего поколения русских людей произошло разделение Югославии. Видели, чего оно стоит и стоит до сих пор. И поэтому без крайней необходимости такого разделения произойдет. Но, разумеется, если такие люди, как Дугин, будут орать постоянно, что Россия для русских, и Путин будет ему аплодировать, то такое и может, в конце концов, произойти. Но в этом вина будет только вот это экстремизма этого режима.
Перед тем, как мы продолжим, я обещал напоминать, и я напоминаю нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как это можно сделать. Там самые разные способы. Выбирайте тот, который вам покажется наиболее для вас подходящим. Разовые пожертвования или какая-то постоянная подписка. В общем, поступайте, как считаете нужным. Главное, что ваша помощь в конечном итоге помогает нам двигаться дальше, развивать и продвигать канал, делать для вас все новые и новые передачи, потому что мы здесь, в принципе, заняты тем же самым, чем и российская пресса, но просто действуем в чуть более свободных условиях, что помогает нам делать ваш мир богаче. Вот поэтому мы и просим вашей помощи. Пожалуйста, сделайте пожертвование, и если не получается помочь нам деньгами, то тогда подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это тоже очень важно. Но, конечно, про деньги тоже не забывайте. И огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Мы существуем благодаря вашей поддержке. Идем дальше, и у нас остаются такие темы. Знаете, вот я так подобрал, чтобы не заканчивать на минорной ноте, но, тем не менее, вот что-то минорное все равно есть и даже в самых забавных вещах. Все обратили внимание на ситуацию с решением Верховного суда относительно феминитивов, когда в Верховном суде объявили, что это может быть критерием принадлежности к организации ЛГБТ. Опять же, вот это вот приходится ставить в кавычки. Уже последовали эксцессы на эту тему, и студентам Высшей школы экономики в Петербурге запретили использовать феминитивы в публикациях. Прям четко это не было сказано, что нельзя, прям запрещено. Но, тем не менее, вот внимание руководства такая публикация на себя обратила. И у меня к вам два вопроса. Во-первых, как вы лично относитесь к феминитивам? Употребляете ли вы в своей речи или нет? Потому что сейчас вот я не услышал у вас, допустим, слов с феминитивами. А во-вторых, как вы считаете, насколько вообще все это серьезно? Это какой-то эксцесс, это какая-то пена? Или вот за феминитивы действительно будут как-то преследовать?
Ну, я начну со второго. Я думаю, что это идиотизм, как и многое, что сделает нынешняя власть. Потому что язык – это живая система, он развивается сам по себе. Есть люди, которые, ну, знаете, в свое время, вот, в начале 20 века были целые движения за изменение языка. Это какой-нибудь Велимир Хлебников писал на своем русском языке, но Бурлюк писал на своем. Но в итоге все это как-то и осталось своеобразным языком Хлебникова и Бурлюка, и люди говорят на обычном языке. Потому что язык – это очень глубокая, живая система, которую не может изменить один человек. Даже такие великие люди, как, там, скажем, великие поэты, как писатели, как Карамзин или Пушкин, они что-то сделали для изменения языка, но скорее находясь внутри потока языка, а не являясь плотинами на пути языкового потока. И мне кажется, что если феминитивы действительно это то, что чего вот как мысль, потому что язык это фактически артикулированная мысль. Если действительно в системе феминитивов начинает мыслить русское общество, тогда они привьются, а если не начинает мыслить, тогда они не привьются. В любом случае, это никакого отношения не имеет к деятельности Верховного суда, и вообще, ну, это смешно. Это, вот, это из области смешного. Это все эти области смешного, они могут быть очень трагичны. Скажем, деятельность Лысенко в биологии, она смешна, глупа, но она трагична. А почему она трагична? Потому что очень интеллектуально ограниченный сталинский режим принимал эти инвективы Лысенко за чистую монету и использовал для сведения счетов и усиления террора. В этом смысле, конечно, если режим нынешний продлится, и феминитивы могут быть таким средством. Но я, вот вы заметили, что я их не употребляю, да потому что я говорю на обычном русском языке, на каком я привык говорить за все там, наверное, 71 год, когда я начал говорить вообще. Я говорю на этом языке. Вот на каком языке я говорю и мыслю, такой я и предлагаю нашим слушателям. Понимаете, ведь здесь тоже много таких вот моментов. Скажем, в русском языке дореволюционном слово «профессорша» или «генеральша» означало не женщину-носителя профессорского звания или женщину с генеральскими погонами, а означало жену профессора и генерала, или генерала. А если, там, скажем, какая-то дама была действительно профессором, как, скажем, Софья Ковалевская, она и называлась профессор. Софья Ковалевская. Вот. А как бы назывался ее муж, вот я даже представить себе не могу в системе русского языка. Видимо, никак не назывался по должности. Вот. Так что, мне кажется, что это немножко надуманная сейчас тема и с одной стороны, тоже ни на чем, но и с другой стороны. Она как пришла, так и уйдет. Если русские люди... Понимаете, начнут вот в этом смысле двигаться в том же направлении, что и, скажем, английский язык, но, может быть, что-то появится, а может, не появится. Посмотрим.
Вот, кстати, интересный момент. В последних ваших словах прозвучало, что на самом деле ведь это свойство английского языка отбрасывать феминитивы, а наличие феминитивов – это свойство русского языка. То есть, чем больше этих феминитивов, тем мы дальше от заимствований. Получается движение в двух направлениях. Мы вроде как отказываемся от заимствований, но, с другой стороны, также официально мы и феминитивы тоже ставим под вопрос. Странно.
Ну, не знаю, не знаю. Вы знаете, когда я слышу слово в английском языке «Congress woman», оно режет слух мой, потому что раньше так не говорили. Если бы раньше женщина была членом, скажем, палаты представителей американского конгресса или сенатора, то просто бы говорили сената такая-то или member of Congress, member of House of Representatives. Но не стали бы говорить congresswoman. Это вот особенность современного момента. Что касается русского языка, да, у нас, конечно, есть окончания женского рода, но они где-то употребляются, а где-то не употребляются. Это тоже особенности языка. Они интересны. Ну, слушайте, я не филолог, и здесь, я думаю, вам лучше поговорить с другим человеком, чтобы порадовать ваших слушателей.
Да, но ваше частное мнение тоже интересно. И, наверное, последний вопрос, который мы сегодня успеем обсудить, он касается несчастного кота Твикса, которого выбросили из поезда, и вот вся Россия следит за его судьбой. И два вопроса, опять же. Во-первых, почему, на ваш взгляд, такой шум, такое волнение, 300 тысяч подписей за наказание проводницы собрали, это вот за кандидатов в президенты такого количества не собрали. Вот. А почему такой шум? А во-вторых, еще и грустная новость, которая вот буквально сегодня пришла, что на проводницу, которая вот выбросила кота из поезда, все-таки завели уголовное дело. У нас почему-то каждый раз подобные сюжеты кончаются уголовными делами.
Ну, я должен сказать, что, может быть, здесь я не вполне объективный собеседник, потому что у меня есть очень похожий на Твикса кот, точно такой же расцветки и того же возраста. И я, конечно, с большой, ну, большой горечью следил за тем, что произошло, и гибель этого несчастного кота очень... печально. Но как гибель вообще любого человека, любого животного. Но здесь все это приковало внимание людей по двум причинам. Одна из них – это, конечно, то, что это не просто вот несчастный кот на улице погиб, а его переехала машина, там все. А это действие человека сознательное и жестокое. И в этом смысле, разумеется, это сознательное и жестокое действие должно быть как-то наказано, потому что это жестокое обращение с животным, это очевидно. А с другой стороны, внимание, очень важно внимание. Вот понимаете, мы с вами начали, Марк Борисович, наш разговор с того, что русское общество, российское общество изменилось, ему надоела война, ему надоела жестокость, ему надоели черные мешки, и поэтому оно обратилось к этой теме как... к дозволенной, за нее не сажают, дозволенной теме нравственной порядочности, доброты и любви. И этот кот своей гибелью соединил действительно больше людей, чем людей, поставивших подписи под выдвижением Надеждина, потому что люди хотят быть добрыми, люди не хотят больше быть злыми. И очень важно там... Я где-то читал, что вот эта проводница – это образ русского народа, жестокого, бесчеловечного. А ей ответили: слушайте, а те 300 человек, которые бесплатно несколько дней искали этого несчастного кота на 30-градусном морозе, они не образ русского народа? И вот соотношение вот этих волонтеров и всех этих людей, которые выступают за уголовное или дело, или за административное дело, это не мое дело решать, и той вот проводнице, которая вышвырнула кота, это очень важное соотношение. Это соотношение между злом и добром, бесчеловечием или бескотовостью, да, мы с вами любим филологические некоторые новшества, и катафилией, да, и любовью к животным. И оно в пользу, конечно, любви. И это тоже обнадеживающий момент. Вы хотели закончить наш разговор на положительной ноте. Вот она и есть, это положительная нота. Кот Твикс умер, но дело его живет. Это дело – это возрождение человечности в русских людях, которая была отодвинута на задний план имперскими идеями, идеей русского мира, криками «Крым наш». А вот теперь вернулось. Оказывается, Крым может быть не нашим, а вот кот Твикс должен быть обязательно нашим.
Спасибо большое, Андрей Борисович, за эту ноту в окончании разговора. Я напомню, что это было особое мнение историка Андрея Зубова. Я Марк Нуждин. Всего хорошего, до свидания.
Всего доброго. Счастливо.